Где власть и где контрреволюция? Полное собрание сочинений, том 32, страницы с 410 по 417. На этот вопрос обычно отвечают очень просто. Контрреволюции вовсе нет, или мы не знаем, где она? Страница 410. Власть же мы прекрасно знаем. Она в руках временного правительства, контролируемого Центральным исполнительным комитетом ЦИК Всероссийского съезда Советов солдатских и рабочих депутатов. Таков обычный ответ. Центральный исполнительный комитет ЦИК был избран на Первом Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, происходившем в июне 1917 года. В состав ЦИК вошли 107 меньшевиков, 101 эсер, 35 большевиков, 8 объединенных социал-демократов, 4 трудовика и народных социалиста, 1 бундовец. Председателем ЦИК был избран меньшевик Чхиидзе. ЦИК данного состава просуществовал до Второго съезда Советов. Вчерашний политический кризис оставил в наследство после себя, как и большинство кризисов всякого рода, срывающих все условное, разрушающих все иллюзии, развалины тех иллюзий, которые выражаются в приведенных нами сейчас обычных ответах на коренные вопросы всякой революции. Вчерашний политический кризис. Ленин имеет в виду массовые демонстрации в Петрограде 3, 4, 16, 17 июля 1917 года. Возмущенные временным правительством, которое послало войска в заведомо безнадежное наступление, окончившееся, как и следовало ожидать, поражением, солдаты, матросы и рабочие вышли на демонстрацию. Движение началось 3, 16 июля в Выборгском районе, выступлением 1-го пулеметного полка. Демонстрация грозила перерасти в вооруженное выступление против Временного правительства. Партия большевиков в тот момент была против вооруженного выступления, так как считала, что революционный кризис в стране еще не назрел. На заседании ЦК, созванном 3-16 июля в 4 часа дня, было решено воздержаться от выступления. Такое же решение приняла и происходившая в это время Вторая Петроградская общегородская конференция большевиков. Делегаты конференции отправились на заводы и в районы, чтобы удержать массы от выступления. Но выступление все же началось, и остановить его оказалось уже невозможным. Учитывая настроение масс, Центральный комитет совместно с Петербургским комитетом и военной организацией поздно вечером 3-16 июля принял решение об участии в демонстрации с тем, чтобы придать ей мирный и организованный характер. Ленина в это время в Петрограде не было. Будучи больным вследствие длительного переутомления, он поехал на несколько дней отдохнуть. Извещенный о событиях, Ленин приехал в Петроград утром 4-17 июля и взял на себя руководство развернувшимися событиями. Днем 4-17 июля Ленин выступил с речью перед кронштадтскими моряками с балкона дома Кшесинской. Смотри сочинение, 4-е издание, том 25, страница 190. Выступление Ленина сыграло важную роль. Оно призвало матросскую массу к выдержке, стойкости и бдительности. В демонстрации 4-17 июля приняло участие более 500 тысяч человек. Она проходила под лозунгами большевиков «Вся власть советом» и другими. Демонстранты потребовали, чтобы ЦИК Советов взял власть в свои руки, однако эсеры-меньшевистские лидеры отказались брать власть. Временное правительство, с ведома и согласия меньшевистско-эсеровского ЦИК, бросила против мирной демонстрации юнкерские и казачьи отряды. Они открыли стрельбу по демонстрантам. С фронта были вызваны контрреволюционные воинские части для разгрома демонстрации. На совещании членов ЦК и ПК, проходившем под руководством Ленина в ночь с 4 на 5 июля, было принято решение об организованном прекращении демонстрации. Это был мудрый шаг партии, которая сумела вовремя отступить и уберечь основные силы революции от разгрома. Меньшевики и эсеры фактически оказались участниками и пособниками контрреволюционного палачества. Они вместе с буржуазией обрушились на большевистскую партию. Большевистские газеты «Правда», «Солдатская правда» и другие были закрыты временным правительством. Была разгромлена типография «Труд», приобретенная на средства рабочих. Началось разоружение рабочих, аресты, обыски, погромы. Революционные части Петроградского гарнизона выводились из столицы и направлялись на фронт. После июльских дней власть в стране полностью перешла в руки контрреволюционного временного правительства. Советы стали лишь его бессильным придатком. Двоевластие кончилось. Закончился мирный период революции. Перед большевиками встала задача подготовки вооруженного восстания для свержения временного правительства. Характеристику июльских дней Ленин дал в статьях «Три кризиса», «Ответ», «Марксизм и восстание», «Русская революция и гражданская война». Смотри «Настоящий том», страницы с 428 по 432, сочинение «Четвертое издание», том 25, страницы со 188 по 198, том 26, страницы с 4 по 9, с 10 по 23 и в других работах. Существует на свете бывший член Второй Государственной Думы Алексинский, которого эсеры и меньшевики, правящие партии в советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, отказались допустить в исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов, пока он не реабилитирует себя, то есть пока он не восстановит своей чести. Ленин имеет в виду следующий факт. В апреле 1917 года, после возвращения из-за границы, клеветник и интриган Алексинский, ставший сотрудником буржуазной газеты «Русская воля», все социалистические газеты отказались пригласить его, обратился в исполком Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов с предложением своих услуг. Исполнительный комитет в связи с этим принял следующее постановление. Ввиду выяснившихся фактов о деятельности Алексинского, исполнительный комитет не находит возможным допустить его в свои учреждения. Если он пожелает реабилитировать себя, то исполнительный комитет не уклоняется от участия в расследовании. Алексинский родился в 1879 году. В начале своей политической деятельности социал-демократ. В период Первой русской революции примыкал к большевикам. В годы реакции отзавист, один из организаторов антипартийной группы «Вперед». В годы Первой мировой войны социал-шовинист, сотрудник ряда буржуазных газет. В 1917 году вошел в Плехановскую группу «Единство». Стоял на контрреволюционных позициях. В июле 1917 года, сфабриковав совместно с военной контрразведкой фальшивые документы, оклеветал Ленина и большевиков. В апреле 1918 года бежал за границу. В эмиграции примкнул к лагерю крайней реакции. В чем дело? Почему исполнительный комитет публично и формально отказал в доверии Алексинскому? Потребовал от него восстановления чести, то есть признал его бесчестным. Потому что Алексинский настолько прославил себя клеветами, что в Париже журналисты разнообразнейших партий объявили его клеветником. Алексинский не стал восстанавливать свои чести перед исполнительным комитетом, а предпочел спрятаться в плехановской газете «Единство», выступая в ней сначала за инициалами, а потом осмелев и открыто. На страницах 411 и 412 помещена иллюстрация. Страница 413. 4 июля, вчера днем, несколько большевиков получило от знакомых предостережение, что Алексинский сообщил комитету журналистов в Питере какую-то новую клеветническую пакость. Большинство из оповещенных не обратило ровно никакого внимания на это предостережение, относясь с брезгливым презрением к Алексинскому и его работе. Но один большевик, Джугашвили, Сталин, член Центрального исполнительного комитета, давно знавший, как грузинский социал-демократ товарища Чхиидзе, заговорил с ним на заседании ЦИК об этом новом гнусном клеветническом походе Алексинского. Сталин, Джугашвили, 1879-1953 годы. Один из видных деятелей российского и международного революционного рабочего движения, коммунистической партии и советского государства. В РСДРП вступил в 1898 году. После второго съезда партии большевик. Вел партийную работу в Тифлисе, Батуми, Баку, Петербурге. В январе 1912 года был введен в состав ЦК, избранного на 6-й Пражской конференции РСДРП. Принимал участие в редактировании большевистской газеты «Правда». В период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции входил в созданный Центральным комитетом партии военно-революционный центр по подготовке восстания. На Втором Всероссийском съезде Советов был избран в Совет народных комиссаров, где возглавил Народный комиссариат по делам национальностей. В период иностранной военной интервенции и гражданской войны состоял членом Реввоенсовета Республики и находился на ряде фронтов. В 1922 году был избран генеральным секретарем ЦК РКПБ. Сталин сыграл крупную роль в осуществлении ленинского плана индустриализации СССР и коллективизации сельского хозяйства, в борьбе за построение социализма, за независимость советской страны, за укрепление мира. Как теоретик и крупный организатор, Сталин возглавил борьбу против партии троцкистов, правых оппортунистов, буржуазных националистов, против происков капиталистического окружения. С 1941 года Сталин – председатель Совета народных комиссаров, а затем Совета министров СССР. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 – председатель Государственного комитета обороны, нарком обороны и верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР. В деятельности Сталина наряду с положительной имелась и отрицательная сторона. Находясь на важнейших партийных и государственных постах, Сталин допустил грубые нарушения ленинских принципов коллективного руководства и норм партийной жизни, нарушения социалистической законности, необоснованные массовые репрессии против видных государственных, политических и военных деятелей Советского Союза и других честных советских людей. Партия решительно осудила и покончила с чуждым марксизму-ленинизму культом личности Сталина и его последствиями, одобрила работу ЦК по восстановлению и развитию ленинских принципов руководства и норм партийной жизни во всех областях партийной, государственной и идеологической работы, приняла меры для предотвращения подобных ошибок и извращений в будущем. Дело было поздно ночью. Но Чхиидзе заявил, что ЦИК не будет равнодушно смотреть на распространение клеветы людьми, боящимися суда и расследования со стороны ЦИК. от своего имени как председатель ЦИК и от имени Церетели как члена Временного правительства, Чхиидзе обратился тотчас по телефону во все редакции с предложением воздержаться от напечатания клевет Алексинского. Чхиидзе сказал Сталину, что большинство газет выразило готовность исполнить его просьбу, что отмалчивались некоторое время лишь «Единство» и «Речь». «Единство» мы не видали, а «Речь» не перепечатала клеветы. В результате клевета попала лишь на страницы маленькой, желтой, большинству интеллигентных людей вовсе неизвестной газеты «Живое слово», номер 51, 404, редактором и издателем коей подписывается Уманский. «Живое слово» – ежедневная газета бульварно-черносотенного типа. Издавалась в Петрограде с 1916 года под редакцией Уманского, сначала под названием «Новая маленькая газета», затем с 8 21 марта 1917 года «Живое слово». С августа 1917 года выходила под названием «Слово», затем «Новое слово». Вела яростную клеветническую кампанию против большевиков. Была закрыта военно-революционным комитетом при Петроградском совете в октябре 1917 года. Уманский. Журналист. Редактор-издатель черносотенной газеты «Живое слово», первый из петроградских газет, опубликовавший клеветническое сообщение Алексинского и Панкратова, направленное против Ленина и большевиков в июльские дни 1917 года. Теперь клеветники ответят перед судом. С этой стороны дело просто и несложно. Вздорность клеветы бьет в глаза. Какой-то прапорщик 16-го сибирского стрелкового полка Ермоленко был переброшен 25 апреля к нам в тыл на фронт 6-й армии для агитации в пользу скорейшего заключения сепаратного мира с Германией. Видимо, это бежавший из плена субъект, про которого напечатанный живым словом документ добавляет, поручение это Ермоленко принял по настоянию товарищей. Ермоленко родился в 1874 году. Прапорщик, служил в контрразведке, военный шпион. Страница 400. 14. Можно судить уже отсюда, какого доверия заслуживает субъект столь бесчестный, что он мог согласиться принять подобное поручение. Свидетель – человек бесчестный. Это факт. И что же показал этот свидетель? Он показал следующее. Офицеры германского генерального штаба Шедицкий и Люберс ему сообщили, что такого же рода агитацию ведет в России агент германского генерального штаба и председатель украинской секции Союза освобождения Украины Скоропись Йолтуховский и Ленин. Ленину поручено стремиться всеми силами к подорванию доверия русского народа к Временному правительству. Скоропись Йолтуховский. Родился в 1880 году. Украинский буржуазный националист. В период Первой мировой войны один из организаторов и руководителей буржуазно-националистической организации «Союз освобождения Украины». Был полномочным представителем Союза в Берлине и по заданию германского военного штаба вел националистическую пропаганду среди украинцев военнопленных, находившихся в германских концентрационных лагерях. Союз освобождения Украины. Спілка визволення України. Буржуазно-националистическая организация, созданная группой украинских буржуазных националистов в 1914 году в начале Первой мировой войны. Рассчитывая на разгром царской России в войне, Спілка ставила задачей добиваться отделения Украины от России и создания буржуазно-помещичьей украинской монархии под немецким протекторатом. Итак, германские офицеры, чтобы склонить Ермоленко к его бесчестному поступку, налгали ему бесстыдно про Ленина, который, как всем известно, как официально заявлено всей партией большевиков, сепаратный мир с Германией самым решительным и бесповоротным образом всегда и безусловно отвергал. Ложь германских офицеров такая явная, грубая, нелепая, что ни один грамотный человек ни на минуту не усомнится в том, что это ложь. А политически грамотный человек тем более не усомнится в этом, что сопоставление Ленина с каким-то Ялтуховским и союзом освобождения Украины есть нелепость, особенно бросающаяся в глаза, ибо от этого подозрительного социал-патриотического союза и Ленин, и все интернационалисты отгораживались публично много раз именно во время войны. Грубая ложь подкупленного немцами Ермоленки или немецких офицеров не заслуживала бы и тени внимания, если бы документ не прибавлял какие-то только что поступившие сообщения, неизвестно к кому, как, от кого, когда, согласно коим деньги на агитацию получаются кем. Документ боится сказать прямо, что обвиняется или подозревается Ленин. Документ молчит, кем получается. Через доверенных людей, большевиков Фюрстенберга, Ганецкого и Козловского. Будто об этом имеются и данные относительно перевода денег через банки, и военной цензурой установлен непрерывный обмен телеграммами политического и денежного характера между германскими агентами и большевистскими лидерами. Козловский, 1876-1927 годы. Деятель польского и русского революционного движения, член социал-демократической партии с 900-х годов, большевик. Был членом главного правления социал-демократии Польши и Литвы. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член исполнительного комитета Петроградского совета и ЦИК первого созыва, председатель Выборгской районной думы. После Октябрьской социалистической революции председатель Чрезвычайной следственной комиссии в Петрограде, затем член коллегии нарком Юста, председатель Малого совнаркома. В 1919 году народный комиссар юстиции Литовско-Белорусской республики. В 1923-1927 годах главный юрисконсульт нарком пути. Страница 415. Опять настолько грубая ложь, что нелепость бьет в глаза. Будь тут хоть слово правды, как же это могло бы быть тогда, первое, что Ганецкого совсем недавно свободно впустили в Россию и свободно выпустили из нее? Второе, что ни Ганецкого, ни Козловского не арестовали раньше появления в газетах сведений об их преступлениях. Неужели в самом деле генеральный штаб, если бы он действительно имел в руках хоть какого-нибудь доверия, заслуживающие сведения о переводе денег, о телеграммах и тому подобном, допустил бы разглашение слухов об этом через Алексинских и желтую прессу, не арестуя Ганецкого и Козловского? Не ясно ли, что перед нами лубочная работа газетных клеветников низшего пошиба, не более того? Добавим, что Ганецкий и Козловский оба не большевики, а члены польской социал-демократической партии, что Ганецкий член ее ЦК, известный нам с Лондонского съезда 1903 год, с которого польские делегаты ушли и так далее. Никаких денег ни от Ганецкого, ни от Козловского большевики не получали. Лондонский съезд, второй съезд РСДРП, состоялся 17-30 июля, 10-23 августа 1903 года. Первые 13 заседаний съезда происходили в Брюсселе. Затем из-за преследований полиции заседания съезда были перенесены в Лондон. Уход польских социал-демократов, имевших совещательный голос со второго съезда РСДРП, связан с их несогласием с пунктом программы РСДРП о праве нации на самоопределение. На заседании программной комиссии польские социал-демократы, ошибочно считая, что этот пункт сыграет на руку польским националистам, предлагали его снять. На заседании съезда они не выступили открыто с защитой своих предложений, но, не согласившись с его решением, покинули съезд. Все это ложь, самая сплошная, самая грубая. В чем ее политическое значение? Во-первых, в том, что без лжи и клеветы не могут обойтись политические противники большевиков. До того низки и низменны эти противники. Во-вторых, в том, что мы получаем ответ на вопрос, поставленный заголовком статьи. Доклад о документах послан был Керенскому еще 16 мая. Керенский – член и Временного правительства, и Совета, то есть обеих властей. 16 мая по 5 июля времени уйма. Власть, будь она властью, могла бы и должна была бы сама документы расследовать, свидетелей допросить, подозреваемых арестовать. Власть, обе власти, и Временное правительство, и ЦИК – могли и должны были сделать это. Страница 416. Обе власти бездействуют, а генеральный штаб оказывается в каких-то сношениях с Алексинским, недопущенным за клеветничество в исполнительный комитет Совета. Генеральный штаб как раз ко времени ухода кадетов допускает, случайно должно быть, передачу своих официальных документов Алексинскому для публикации. Власть бездействует. Ни Керенский, ни Временное правительство, ни исполнительный комитет Совета не думают даже о том, чтобы арестовать Ленина, Ганецкого, Козловского, если они подозрительны. Вчера ночью, 4 июля, и Чхидзе, и Церетели просят газеты не печатать явные клеветы. А в то же время поздней ночью Половцев посылает юнкеров и казаков разгромить правду, задержать ее выпуск, арестовать выпускателей, захватить книги, будто бы для проверки, не значатся ли в них подозрительные деньги. И в это самое время в желтой, низкопробной, грязной газетке «Живое слово» печатается низкая клевета, чтобы разжечь страсти, чтобы загрязнить большевиков, чтобы создать погромное настроение, чтобы придать благовидное оправдание поступку Половцева, юнкеров и казаков, разгромивших правду. Половцев родился в 1874 году. Генерал, командующий войсками Петроградского военного округа летом 1917 года. В июльские дни руководил расстрелом мирной демонстрации в Петрограде и разгромом помещения редакции «Правды». После Октябрьской социалистической революции «Белый эмигрант». Кто не закрывает себе глаз, дабы не видеть истины, тот пребывать в заблуждении не может. Когда надо действовать, обе власти бездействуют. ЦИК, ибо он доверяет кадетам и боится рассердить их, а кадеты не действуют как власть, ибо они предпочитают действовать за кулисами. Закулисная контрреволюция. Вот она, как на ладони. Это кадеты, известные круги генерального штаба, командных верхов армии, как сказано в резолюции нашей партии, и подозрительная получерносотенная пресса. Вот кто не бездействует, вот кто работает дружно вместе, вот та среда, из которой питается обстановка погромов, попытки погромов, выстрелы в манифестантов и так далее, и так далее. Кто не закрывает себе нарочно глаз, дабы не видеть истины, тот пребывать дальше в заблуждении не может. Страница 417. Власти нет и не будет, пока переход ее в руки советов не положит основания ее созданию. Контрреволюция пользуется безвластьем, объединяя кадетов с известными командными верхами армии и с черносотенной прессой. Такова печальная действительность, но действительность. Рабочие и солдаты. От вас требуется выдержка, стойкость, бдительность. Написано 5-18 июля 1917 года. Напечатано 19-6 июля 1917 года в газете «Листок правды». Печатается по тексту газеты.